Приветствую вас, дорогие собратья, святым и светлым именем Господа нашего Иисуса Христа. И еще раз хочу сказать вам мир, мир вам, дорогие, особо вам, потому что вы не побоялись приехать сегодня в дом молитвы, хотя на участках дорог лед лежит, но вы проявили смелость, и вы поступили по заповеди быть в субботу в Доме Божьем. И я вижу, как сестра Люба еще до сих пор вздрагивает от этих дорог, но Господь милостив, раз Он вас сюда сохранил, да, и вы благополучно доберетесь и домой. Слава Господу, что мы находимся здесь. Мы подходим к завершению нашего семинара, цикла, которые мы озаглавили «Самое лучшее, что вы можете сделать», «Самое лучшее, что ты можешь сделать». И мы говорили «Самое лучшее, что ты можешь сделать для себя», «Самое лучшее, что ты можешь сделать для своей семьи, для своих детей», «Самое лучшее, что ты можешь сделать для своего супруга или супруги». Разве это не прекрасно? «Самое лучшее». «Самое лучшее, что ты можешь сделать для друзей». И сегодня у нас тема, пожалуй, довольно-довольно такая необычная. Самое лучшее, что мы можем сделать, наверное, это самое главное. Самое лучшее, что ты можешь сделать для своего Бога. Самое лучшее, что ты можешь сделать для своего Бога. И, конечно, немножечко нас этот вопрос шокирует в каком-то степени, потому что мы обычно воспринимаем Бога как того, кто нам дает. У Него масса обетований, у Него масса обещаний, мы читаем Священное Писание, и мы воспринимаем, и мы молимся, и у нас ходатайственные молитвы, у нас сотни личных молитв. И мы ожидаем от Бога, что Бог нам и вот это должен, и здоровье, и деньги, и детей, и семью, и все-все-все, да? И позвольте, и это нормальные вещи, потому что Господь сказал, просите что? И дано будет вам. Просите, и дано будет вам. Но, возможно, есть что-то, что и Бог хочет от нас. И, конечно, всем вам наверняка сразу же приходит на память стих из Михея 6:8, где сказано: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». И это, ну скажем так, да и аминь. И что можно еще добавить к этому? Это хороший ответ. Но кто-то скажет, ну это правильно, но возможно лучшим ответом, более современным будет то, что мы читаем у евангелиста Матфея 11:28. И там сказано что? «Придите ко мне, говорит Христос». Господь просит, ожидает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Да, и это тоже правильно, это тоже относится к тому, что от нас ожидает Господь, и что, наверное, самое лучшее для Него. Но кто-то скажет: «Стойте, стойте, есть еще...» Пожалуй, самое такое важное, потому что обычно самое важное оставляют где? В конце, да? И это, естественно, Евангелие от Матфея 28:19-20. «И так говорит Господь что? Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Что самое лучшее, что мы можем сделать для нашего Бога? Идти и делать других учениками. Но разрешите мне предложить вам немножечко, все в этом же ракурсе, в этом же свете, но, возможно, чуть-чуточку с другой перспективы посмотреть на эти вещи. И предлагаю вам посмотреть на это через глаза, через мысли, чаяния апостола Павла. Апостола Павла, который пишет нам послание, это второе послание к Коринфянам. И ученые-богословы говорят, что вообще это послание было очень-очень серьезно структурировано апостолом. Это очень выверенное, пожалуй, самое такое, ну, разве что еще послание к римлянам. Но вот послание к Коринфянам было довольно личным его посланием. И вот особенно пятая глава, где он как бы хочет открыть себя, открыть, показывает свои чувства, свои чаяния, в какой-то степени открывает как бы, что произошло с ним по дороге в Дамаск. Вот это история его, его обращение, его спасение, и вот что он пишет там. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, мы, говорит Павел, посланники, из греческого языка буквально это послы, от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Новый перевод Российского библейского общества переводит этот текст так. Следовательно, мы полномочные представители Христа, и в нашем лице сам Бог обращается к людям. Что такое посол? Что такое полномочный представитель? Кто это такой? Мы заглядываем в словарик и читаем. Посол, представитель высшего ранга своего государства в иностранном государстве. Официальный представитель интересов и руководство своей страны, тот, кто послан куда-либо, кому-либо, с каким-либо поручением, заданием. Посол – это посланник, посланец. И мы с вами можем проникнуться, понять вот эти вещи, почему Павел именно говорит об этом, потому что в его то время послы-консулы, это было обычным делом. И если мы говорим о после, то нам надо, наверное, рассмотреть как минимум несколько вещей, что в себя включает посол, чем он должен заниматься. Я предлагаю вам сегодня три таких функции посла, которую он обязательно должен делать, и через призму этого посмотреть на наше посланничество, потому что Павел обращается к нам, что каждый из нас является кем? Послом Иисуса Христа. То есть, здравствуйте, прошу любить и жаловать, все мы здесь с вами, не кто-нибудь там, Валера, Вася, Петя, Ваня, Оля, Юля, а мы с вами, полномочные послы Небесного Царства Иисуса Христа. И первое, что я вам хочу предложить, это образование. И вы скажете, стоп, это посол должен учиться, или посол должен быть профессором, или там академиком. И если правильно рассмотреть, что самая первая обязанность посла – это обучать людей, рассказывать им о том, кого он представляет. Если посол Соединенных Штатов, например, в Украине, и сегодня нужно передать позицию Соединенных Штатов, не просто Соединенных Штатов, а президента Соединенных Штатов, то посол приходит и говорит: Барак Обама по этому вопросу говорит то-то, то-то и то-то. Позиция президента такая-то и такая. Что это значит для нас? Почему для нас это важно? Почему это важно для нас? Когда мы говорим об образовании, посол, находясь в другой стране, должен объяснять, обучать, рассказывать людям о своей стране, ее намерениях, ее целях, стремлениях, традициях, людях и президенте. И это один из основных приоритетов, почему апостол Павел говорит: вы посланцы Иисуса Христа. Вы должны правильно и точно рассказать о своем Боге, об Иисусе Христе. Вы посланцы Иисуса Христа. И у меня вопрос ко всем нам. Какого Бога мы с вами представляем? Вот какого Бога мы с вами представляем везде? Не только в церкви, но и за порогом церкви. Когда мы работаем, как представители Иисуса Христа, какого Бога мы представляем? Когда мы находимся на дороге, когда мы в магазине, когда мы в госпитале, когда какие-то, может быть, трения, попадаем в какие-то скандальные ситуации, как мы представляем Бога? Как верно ли мы представляем характер Бога? Или же люди смотрят, смотря на нас, думают: слушай, какой жестокий Бог. Посмотри, какой немилосердный. Наверное, ничего тебе даже если шажок неправильно шагнешь, человек раздражается, гневается. Даже если слово какое-то нечаянно уцепится, будет это все тебе мурузить, какой-то взгляд, какие-то все. Какого Бога мы представляем, дорогие? Какого Бога мы представляем? Это очень и очень важно. Наша первостепенная задача, наша самая первая задача – это представлять Бога правильно. Смотрите, что он пишет, Павел. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир». И дальше что сказано? «Не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вы видите, какого мы Бога должны представлять? Бога любящего, Бога, который не вменяет людям преступлений их. А как нам часто хочется: ага, вот это тебе за вот это. А что там у тебя? Конечно, рано или поздно я знала, что это с ним должно произойти. И это очень печально, если мы так представляем Бога. Посмотрите, что пишет наш библейский адвентистский комментарий. «Христос не страдал, чтобы успокоить разгневанного Бога, а скорее, чтобы успокоить разгневанный человеческий род и остальную часть Вселенной, у которой были вопросы о его истинном характере. И если люди, окружающие нас, до сих пор еще считают, что адвентисты поклоняются Богу Ветхого Завета, который лупит десятисловным законом скрижалями по голове всех, и только и смотрит, чтобы никто там ничего, то это ложное представление. Это неправильное представление. Павел пишет: мы посланники Иисуса Христа с тем, чтобы нести весть примирения, что Господь примирил с собой, и что не вменяет людям их преступлений. Другая картина, другая весть – это ложная весть, это неправильная весть. Это не Бог нуждается в примирении, дорогие. Бог уже давно с нами примирился. На кресте было совершено примирение. Это мы нуждаемся в примирении с Ним и друг с другом. И была такая история с этим удивительным человеком Уильям Баркли. Если кто знает, возможно, не знаете вы, его комментарий на Новый Завет – это тот комментарий, по которому учились первые студенты еще в Заокской духовной семинарии. Я помню эти 16 томиков, такие красненькие, вот, и мы покупали их за любые деньги, как они к нам попадали, мы не знаем, на русском языке. Первый комментарий на Новый Завет. И это чудесный человек, хороший богослов, который всю свою жизнь посвятил изучению Священного Писания, хорошо знающий историю Востока, историю Израиля, эрудированный библеист с энциклопедическими знаниями. И вот с ним случилась такая история однажды, такая жизненная трагедия его. Двенадцатилетняя дочь и племянница, катаясь на лодке, утонули. И это, конечно, для него, как для человека верующего, который всю свою жизнь посвятил Богу, и для его супруги была ужасная трагедия. И он писал позже, что только лишь твердое сознание близкого присутствия милосердного Бога, находящегося с ним в этот момент, и понимание, что Небесный Отец также скорбит и страдает, и сострадает ему как отцу, потерявшего родное дитя, и что сцена умирающего Сына Божия и в это время страдающего отца, вот эта сцена, он пишет, она помогла мне пережить эту всю боль. Но, будучи человеком общественным, естественно, его знали, и его труды знали, и у него были недоброжелатели. Кто-то, читая его комментарии, конечно, как у всякого человека, у него были там какие-то ошибки и, скажем так, заблуждения. И вот были у него недоброжелатели, и однажды к нему пришло письмо, естественно, анонимное, потому что обычно такие люди, они делают все анонимно. Они так приходят, вот они здороваются, улыбаются, все, но делают гадости анонимно, это понятно, это классика. Вот, и отправитель этого письма написал: «Я знаю, почему Бог убил твою дочь. Бог убил твою дочь для того, чтобы уберечь ее от твоей ереси». И Баркли говорил: я, конечно, желал бы иметь адрес отправителя. И я бы ответил ему так, как в подобной же жизненной ситуации, трагической, которую пережил великий реформатор Джон Уэсли. В таком же подобном случае он сказал и ответил так: «Дорогой автор письма, ваш Бог – это мой дьявол». Ваш Бог – это мой дьявол. Какого Бога мы представляем? Как посланники нашего Господа Иисуса Христа. Своим поведением, своими мыслями, своими словами. Какого Бога мы представляем? Что мы несем? смотря на наши действия, что люди подумают о Боге. Второй важный момент, который необходим, что делает посол, это, конечно же, дипломатическая работа. Это дипломатическая работа, дипломатия. Что такое дипломатия? В первую очередь, это служение миру. Если кто-то не знает, то вот вам обязанность посла. Посол – дипломат. Его задача – служить миру. Мы живем с вами в мире, где не то, что где-то там, воздух пропитан ненавистью, злостью, агрессией. И учитывая, что время сокращается, и времени до пришествия Господа остается все меньше и меньше, накопление и сжимание вот этого зла, энергии негативной, раздражения, бесовщины, гнева, критицизма, ярости, ненависти утрамбовываются до такого состояния, что готово взорвать всю землю, все континенты, все страны, все общества, даже церкви, даже семьи. И даже разрушить каждого из нас. Такое накопление негатива сегодня ощущается в нашем мире. И задача наша, как посланцев Иисуса Христа, как послов Иисуса Христа, вести политику мира. Мира. И когда вот как сегодня Михаил говорил, и мы молились о том, что делают наши там некоторые люди, вы знаете, что то, что у человека в сердце, то он и будет что? То он и будет разносить. Если у вас желчь, если вы недовольны, а если проследить это не наша тема сегодня, природа, анатомия вот этого яда, она видна, она проскальзывается. Психологи уже эти вещи уже непонятно. У меня супруга психолога, нам не рассказывает. Я просто открытие. То, что я где-то как-то, может быть, там, то, что мне казалось, я понимал на уровне интуиции, то она говорит, вот это работает так. Значит, если человек... Критик, если ему вечно не нравится что-то, если он даже в церковь приходит, и у него вроде бы тысячи иголок, он бы готов и не знает что. Самое главное, что это проблема этого человека, потому что он сам не знает, чего он хочет. Обычно это люди, которые чувствуют себя невостребованными. Которые чувствуют, что вот у них они что-то как бы хотят, но они не могут, они чувствуют свою ущербность, чувствуют свою несамореализованность. И это не то, что есть на самом деле. Это неправильное мышление. Это совершенно не так. Эти люди хорошие, нормальные, они могут служить, они могут приносить кучу полезных и правильных, и нормальных, и нужных вещей. Просто вот эта запутанность, мягко говоря, запутанность. Человек путается, сам себя путает и путает остальных. И вот эти вещи, они очень, очень важны, чтобы мы понимали, что прежде всего, конечно, если Павел пережил, Павел ходил, у него руки тряслись, зло, ревность убивать, крушить, сжечь, разрушать все. Это несчастный человек. Это несчастный человек. Он себя потерял, он запутался. Но когда с ним встретился Господь, когда он Бога встретил, и он говорит: я примирился с Богом. Павел, да, ты там в 10-м поколении с колена Вениамина, уже из них. 1500 лет у тебя в роду верующие люди. 1500 лет! Кто из нас может хотя бы десятую часть этого иметь? То есть генетика верующих людей, что запутался окончательно. И пришел, и Писание знал, и заповеди знал, и соблюдал, и ходил, и все-все-все. Запутался, потому что накопление зла затмевало, как эти тромбы, ясность ума. И когда Господь его, извините за это слово, не кафедральное, как звезданул его этим светом, вы слышите? И ему сразу прорвало. Это как, знаете, ток током. Как вроде бы человек уже умирает, чтобы сердце остановилось, чтобы его что? Оживить надо. Надо, для некоторых надо такой вольтаж дать, чтобы его подкинуло на 10 метров. Собратья, зачем нам надо ждать, чтобы Бог нам подключил максимальную дозу вольтажа? Зачем? Зачем? Павел пишет: примиритесь, друг, сестра, примирись с Богом, примирись, потому что твое поведение, твоя реакция, это твое отношение, это твоя проблема. Потому что если у тебя мир, если ты посланец Иисуса Христа, и у тебя мир, то ты будешь нести вокруг себя что? Ты никогда войну не будешь нести. Ты никогда конфликт не будешь нести. У тебя никогда зла не будет. У тебя не будет яда. У тебя не будет грубости. У тебя не будет подозрений. Ты посланец мира. Ты посланец мира. Удивительно. Удивительно, о чем пишет апостол Павел. Им, конечно, говорили немножко, что если... И сатанинская дипломатия, и я не хочу долго здесь говорить, но в отличие от дипломатии мира, где открыто все, просто, где нет никаких интриг, сатанинская дипломатия это путь обмана, полуправды, интриг, лукавства, злоречия, злобы, непрощения и непримирения. Дорогие мои, откровенно, прошло 2 года уже с тех событий, когда мы с вами выходили и раскаивались, и прощали друг друга и исповедовались. Мы уже закончили все. Мы уже закончили все. Давным-давно. Мы уже сложили все свое оружие, все-все. У нас политика разоружения. У нас мир. Мы с вами примирились с Богом и друг с другом. Если кто-то еще находится в состоянии войны, то я от имени Слова Божия, как пастор, должен вам сказать: примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Потому что иначе это уже будут ваши проблемы. И Бог будет заботиться о том, насколько вы передаете правильно истину о нем. И третье, последнее. Ну, еще хочу рассказать один, у меня записан один пример по этому, прежде чем мы перейдем к к последнему нашему разделу. В апреле 2001 года это случилось на границе сектор Газа между Палестиной и Израилем. Офицер безопасности сектора Газы как-то получилось, попал под обстрел израильской артиллерии. Ехал вдоль границы, и его начали обстреливать. И офицер понял, что сейчас, ну, пока там впереди упал, а там разорвался снаряд, потом сзади, потом смотрит, приближается все, он набирает телефон, вот, звонит к Ясиру Арафату, говорит: слушай, обстреливают. Что делать? Значит, к Ясир Арафат набирает телефон, звонит к послу Соединенных Штатов. Говорит: такое-то дело, все, помогите. Ясир, посол Соединенных Штатов, набирает телефон, звонит к Колину Пауэллу, тогда он был второе лицо в государстве, и говорит: сделайте, помогите, потому что сейчас его там и накроют. Колин Пауэлл набирает в телефон, звонит к Шарону, тогда был он премьер-министр, говорит: слушайте, Шарон звонит на границу, говорит: прекратите огонь, и так офицер был спасен. Посмотрите, какая иногда цепочка идет, чтобы спасти, чтобы человек выжил, чтобы не погиб. Вот это политика примирения. Хорошо иметь, конечно, связи, когда тебе угрожают. Но скажите, пожалуйста, дорогие, разве у нас нет того, куда мы звоним, и не надо 10 там святые, там Николай Угодник, Дева Мария, лишь у нас прямой контакт, мы на связи, прямой телефон. И вот эта политика примирения, это то, что очень необходимо. Ну и дальше в обязанности посла входят общественные связи. Связи с общественностью. То есть он должен налаживать такие связи с людьми, где бы он ни был, с кем бы ни был, чтобы рассказывать им о стране, которую он представляет. О стране. Мы с вами представители какого царства? Украины, Молдавии и Соединенных Штатов. Какого царства? Небесного царства. Это, кстати, еще вот одна из причин, почему нам нечего вмешиваться тут во всякие эти вещи, которые сатана разводит. Мы с вами не представители Украины или Соединенных Штатов, или там России, или Молдавии. Мы с вами представители Небесного Царства. И когда мы с людьми встречаемся, то нам есть с ними о чем говорить. Мы им рассказываем о небесной стране, о законах неба, да? О том, что туда все приглашаются. Это очень важно, какую страну мы представляем. Если, конечно, по Фейсбуку там видно, что мы представляем какую-то другую страну, но если ты адвентист седьмого дня, если ты дитя Божье, то у тебя на Фейсбуке будет видно, что ты представляешь страну Небесное Царство. И это очень важно. Иметь вот эти связи с людьми, с которыми мы встречаемся, чтобы рассказывать им о законах Небесного Царства. И посмотрите, еще одна цитатка с служения исцеления Уайт. «Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповеди людям Божьей истины». Вот чтобы наши рассказы, наши истории, наша проповедь была услышана. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им чего? Не чтоб тебя там, не чтоб вас там. Да чтоб там этого Януковича, или этого Путина, или этого, значит, этих бандитов, или там этих экстремистов. Вы слышите? Посмотрите, находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им исключительно добра. Дорогие, вы когда что-то говорите, что-то делаете, вы желаете людям добра или нет? Вот то, что вы делаете, вот даже вспомните вчера, чем вы занимались, да? Или позавчера, или месяц тому назад. Ваши действия, то, что вы делали, вы желали, ваши действия были продиктованы желанием добра тем людям, с которыми вы встречались или о ком вы говорили. А вот метод Спасителя, которому Он учит своих представителей, находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним что? Сочувствие. Что значит сочувствие? Сочувствие – это то, что даже если я и не согласен, и мне не нравится это, но я сочувствую. Сочувствую даже, извините, другой раз, заблуждению человека. Заблуждению. Потому что даже если Христос встретился с тем богатым юношей, о котором мы сегодня говорили на субботней школе, да, то, зная, что он уйдет, что он кажется, что у него большое имение, что сейчас у него сердце не с Богом, Бог его что написан? Полюбил его. Вы слышите как? Полюбил его. Даже если вы хотите, у вас, чешется, хочется сделать какой-то judgment, то сначала полюбите, а потом говорите. Слышите как? Сначала полюбите. А полюбите, знаете, у Христа это какая планка? Можешь пойти и умереть за Него? Можешь. Если можешь, тогда иди Ему скажи все, что думаешь. А если слабо, то на замочек. И чем меньше слов, тем тебе же будет лучше. Он проявлял к ним сочувствие, он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: «Следуй за Мною». Я хочу, дорогие, в конце показать вам один маленький такой клипчик, который мне прислал Михаил Олейник на этой неделе. Вот мы с ним переписываемся там-то. То информации, то что-то новое, я знаю, что-то у него такое. Здесь вообще между пасторами в Америке, учитывая, что, знаете, все-таки какая-то такая оторванность от родных корней, все. И братья стараются какой-то иметь такой коммуникейшн. И вот он мне прислал это видео и говорит: вот этот брат проводит евангельскую работу сейчас в очень скрытой форме, в такой неявной, потому что запрещено там, ему запретили вывесить, что это адвентисты седьмого дня. Говорит: я этого брата знаю, я его венчал, и мое сердце радуется, что вот он сегодня, в этот час, в этот самый момент проводит эту работу.
A healthy image. In 2010, authorities signed a tobacco-free charter. A stroll through this balmy coastal resort suggests there's still work to do. Across Russia, 60% of men and around 25% of women smoke. On top of that, studies suggest one in eight deaths are related to high consumption of alcohol, especially vodka.
Olympic volunteer and ex-smoker Andrei Prokopiev
hopes to be part of the solution. He helped set up a health expo, a kind of roadside health clinic in downtown Sochi.
In Russia we have different kind of problem.
Some of them is common disease like around the world.
But most of them it is
сделал
smoking,
выставку здоровья
alcohol,
там в Сочи сейчас.
And many other, problems of addiction.
Professionals measure 8 key health statistics, from blood pressure to hand strength, which are used to produce a biological age, a measure of how old your body really is. Galina has a bio age of 69, but she's only 62 years old.
Люди благодарят за то, что делают наши адвентисты там сейчас.
And they have given me good advice on how to live healthier.
Many people who come here to this classroom of healthy living say they have been inspired by the Winter Olympics in Sochi.
Говорят, что много людей приходит к ним.
Конечно, помогает.
Как вы уже гласно.
Всегда на спортсменов нужно равняться.
I'm really enjoying the Olympic Games, and I want to become healthier because I want to be like those sportsmen.
In the Olympic Park, smoking is banned except for a few designated areas. In June, a new law will come into effect across Russia, banning smoking in bars, restaurants and shops. The government has also increased the price of vodka to stem alcoholism. Volunteer Andrei Prokopiev is optimistic.
Olympic, it is new start for many people. Quit cigarette and also thinking about their health. Because sport, it is health. Health, it is sport.
There may be a long way to go, but volunteers in Sochi believe the Winter Olympics could inspire many Russians to embrace the healthy spirit. Henry Ridgewell for VOA News, Sochi. Sochi is trying to...
Итак, дорогие, вы видите, как люди, даже используя эти, казалось бы, для нас, ну что там общего в Колизеях, идут игры, да, будем смотреть через очки Библии. Вот мы знаем, что это такое, как, но если мы хотим правильно представить, безусловно, когда люди проходят к этому брату и начинают говорить, никто ему не запрещает и не запретит сказать что-то, кто это, что это и как. Не обязательно вывеску делать, правильно? Но потом люди, как эта женщина, этот мужчина, благодарят, что это чудесно, это удивительно, очень полезное дело, которое делают эти люди. Самое лучшее, что вы можете сделать для своего Бога, дорогие. Самое лучшее, что вы можете сделать для своего Бога, это осознать, что Павел не говорит слова, ну попробуйте быть представителями Христа, да, или будьте послами когда-нибудь, или даже молитесь, чтобы быть посланцом Иисуса Христа. Апостол Павел говорит очень четко, как по-павловски, знаете он как? Прямо, четко. Вы, каждый из нас, посланцы Иисуса Христа. Вы Христовы посланники. И что это значит? Это значит, чтобы придерживаться дипломатии, примирения. Это значит, чтобы мы были представителями Его Царствия. И это значит, чтобы мы верно передавали его характер. И пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы серьезно отнеслись к своей работе, к своему служению посланничества. Давайте встанем, помолимся.